Офицеры басисты захлопали в ладоши, и, глядя на них, неумело, негромко стали постукивать и казаки. От черных, выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать, даже неприятный, глубоко противоположный той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры. А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец-генерал, в мундире с густым засевом крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, зал покрылся рябью хлопков ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом генерале с растроганным и взволнованным лицом, стоявшим в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи. Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки, утирку. «Вот это генерал! Сразу видать, что человек! Как сам император, ажник подходимый на вид! Вроде аж шибается на покойного Александра!» — думал он, умиленно разглядывая стоявшего у рампы Краснова. Круг, названный «Кругом спасения Дона», заседал неспешно. По предложению председателя круга Исаула Янова было принято постановление о ношении погонов и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувственно говорил о России, поруганной большевиками, о ее былой мощи, о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков. «Державный войсковой круг будет править Донской областью. Казачество, освобожденной революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в старину наши предки, скажем полнозвучным, окрепшим голосом: здравствуй, белый царь в кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону». 3 мая на вечернем заседании 107 голосами против 30 и при 10 воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войскового Исаула, поставив условие утвердить основные законы, предложенные им кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти. «Страна наша накануне гибели. Лишь при условии полнейшего доверия к атаману я возьму пернач. Событие требует работать с уверенностью и отрадным сознанием исполняемого долга, когда знаешь, что круг, верховный выразитель воли Дона, тебе доверяет, когда в противовес большевистской распущенности и анархии будут установлены твердые правовые нормы». Законы, предложенные Красновым, представляли собою наспех перелицованные, слегка реставрированные законы прежней империи. Как же кругу было не принять их? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее. Синие, красные и желтые продольные полосы, казаки, иногородние, калмыки и лишь правительственный герб в угоду казачьему духу претерпел радикальные изменения. Взамен хищного двуглавого орла, распростершего крылья и расправившего когти, изображен был ногой казак в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке. Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос: «Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах?» Краснов, милостиво улыбаясь, разрешил себе побаловаться шуткой. Он обещающе оглядел членов круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил: «Могу. Статьи 48, 49 и 50 о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любой флаг, кроме красного, любой герб, кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн, кроме интернационала». Смеясь, круг утвердил законы. И после долго из уст в уста переходила атаманская шутка. 5 мая круг был распущен. Отзвучали последние речи. Командующий южной группой полковник Денисов, правая рука Краснова, сулил в самом скором времени вытравить большевистскую крамолу. Члены круга разъезжались успокоенные, обрадованные и удачным выбором атамана и сводками с фронта. Глубоко взволнованный, начиненный взрывчатой радостью, ехал из Донской столицы Пантелей Прокофьевич. Он был неколебимо убежден, что Пернач попал в надежные руки, что вскоре разобьют большевиков и сыны вернутся к хозяйству. Старик сидел у окна вагона, облокотившись на столик. В ушах еще полоскались прощальные звуки донского гимна. До самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в самом деле по-настоящему всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон. Но, отъехав несколько верст от Новочеркасска, Пантелей Прокофьевич увидел из окна аванпосты баварской конницы. Группа конных немцев двигалась по обочине железнодорожного полотна навстречу поезду. Всадники спокойно сутулились в седлах, упитанные ширококрупные лошади мотали куц обрезанными хвостами, лоснились под ярким солнцем. Клонясь вперед, страдальчески избочив бровь, глядел Пантелей Прокофьевич, как копыта немецких коней победно с переплясом попирают казачью землю, и долго после понуро горбатился, сопел, повернувшись к окну широкой спиной.